Глава 11. Дамы и господа, чем я могу быть вам полезен? Жанна и Тен переглянулись. В сложившихся обстоятельствах вопрос прозвучал неуместно. Бернар Павуа выглядел настоящим великаном, неподвижным, как мраморная статуя. Он сидел за письменным столом и, насколько можно судить, в таком положении ростом был под 1,90 м, а весом килограммов 120. Широкие плечи загораживали чуть ли не весь оконный проем. Сильно за 50, лицо квадратное, густые волнистые волосы, некогда светлые, а теперь поседевшие, очки в роговой оправе. Он мог показаться спокойным, если бы не золотистые глаза за стеклами очков, напоминавшие льдинки в бокале виски. Физиономия человека «on the rocks». Примечание: на мели, в беде, английской. Другое значение этого выражения – со льдом. Конец примечания. Что же, жду ваших вопросов. Судьи, полицейский и секретарша устроились по другую сторону массивного письменного стола. Тен, закинув ногу на ногу, ответил ему в тон. «Расскажите нам о жертве». Павуа рассыпался в дежурных фразах. «Образцовая сотрудница, прелестная женщина, никто не мог желать ей зла» и так далее. Невозможно угадать, верил ли он сам хоть единому слову из этих стандартных словословий. Жанна особенно не прислушивалась. Она старалась совладать со своими чувствами, все еще ослепленная ярким светом лаборатории. После темной парковки они миновали залы ослепительной белизны. Стерильное помещение, герметичные отсеки, офисы, разделенные стеклянными перегородками. По дороге им встретились десятки людей в белых халатах. Настоящий промышленный улей. 20 000 амниоцентезов в год, пояснила сопровождавшая их заместительница директора. Но больше всего Жанну потрясла специализация лаборатории. В пробирках, центрифугах, стерильных вытяжных шкафах, повсюду околоплодная жидкость. Воды плодородия, рождения, невинности. После увиденного ими в подземелье они словно угодили из ада прямо в рай. Перешли от смерти к жизни. «Двое судей на одном деле?» — заметил Пауа. «Такое нечасто увидишь. Нововведение Саркози?» «Жанна Крулевска здесь в качестве консультанта», — не растерялся Тен. «В какой области?» Жанна вмешалась, пропустив вопрос мимо ушей. «А кем, собственно, работала Нелли Баржак? Лаборанткой?» Пава приподнял брови. У него был двойной подбородок, настоящий пеликаний зоб, придававший ему еще более невозмутимый вид. «Отнюдь!» Она была блестящим цитогенетиком, необычайно одаренным. Она определяла кариотипы? Не только. По вечерам трудилась над программой, связанной с молекулярной генетикой. А в чем тут разница? Цитогенетики занимаются клетками. Молекулярные генетики работают на более микроскопическом уровне, на уровне ДНК. Заметив недоумение собеседников, директор вздохнул и снизошел до объяснений. В каждой клетке есть хромосомы. Эти хромосомы представляют собой нити, нечто вроде спиралевидных пружин, в свою очередь состоящих из генов. Как раз их и изучает молекулярная генетика. Это неизмеримо более глубокое погружение в микромир. У вас есть оборудование для подобных исследований? Да, на третьем этаже. Но это не наша специальность. Наш насущный хлеб – кариотипы. Ищем отклонения в хромосомных парах. «Вы упомянули какую-то программу», – продолжала Жанна. «А над чем именно работала Нелли? Я имею в виду по вечерам». «Она заканчивала докторскую диссертацию о генетическом наследии народов Латинской Америки. Отовсюду получала образцы крови, классифицировала их, сравнивала». В общем-то, я и сам толком не знаю, чем она занималась. Она не слишком распространялась об этом. С нашей стороны, это было проявлением лояльности. Она использовала наше оборудование для собственных исследований». Павуа склонился над столом, словно статуя Будды, пошатнувшаяся на пьедестале. «Но к чему все эти вопросы? Какое отношение они имеют к случившемуся?» «Мы не исключаем наличие связи между ее исследованиями и мотивом преступления», — заявил Тен. «Вы шутите?» Видимо, надеясь на сотрудничество директора, судья пояснил. «Мы уже расследуем подобное убийство. Жертва медсестра, работавшая в центре для детей с нарушениями развития. Не исключено, что отклонения, которые лечат в этом учреждении, как-то связаны с деятельностью вашей лаборатории. О каких отклонениях идет речь? Чем страдают эти дети?» Тен, которого вопрос застал врасплох, оглянулся на Райшенбаха. «Понятия не имею», — признался он. «По крайней мере, пока. Лучше объясните нам, какие именно отклонения вы распознаете по кариотипам». «Главным образом, трисомию 21. Мы так ее называем, потому что это нарушение касается 21-й пары хромосом. Мы распознаем и другие отклонения, такие как трисомия 13, вызывающая задержку психомоторного развития, и физические недостатки, а также то, что называют делецией, потерей участка хромосомы. Эта патология имеет тяжкие последствия для развития ребенка». «Такие аномалии – редкость?» «Зависит от того, что вы понимаете под словом «редкость». Для нас это обычное дело. Или почти обычное». «Они могут привести к особым видам безумия?» «Не понимаю вопроса». «Вы упомянули трисомию. Может, анализ кариотипа выявит такие болезни, как, например, шизофрения?» «Никоим образом. Даже если предположить, что подобные патологии имеют генетическое происхождение, понадобилось бы выявить их специфический ген и изучить ДНК. Наши исследования не настолько специализированные». «К чему вы клоните?» «Боюсь даже предположить. Вы думаете, что убийцей может оказаться сумасшедший, чья генетическая аномалия когда-то была выявлена у нас?» «Существует и другая возможность. Родители, затаившие на вас злобу».
«За что?»
«За ненормальный результат. За ребенка, родившегося с каким-то изъяном».
«Что за нелепость?» — возмутился Пауа.
«Если бы вы знали, с какими мотивами нам приходится сталкиваться. Я хочу сказать, что это действительно нелепость. Даже если предположить, что кариограмма покажет аномалию, нет никакой причины винить в этом нас. А главное, подобные исследования как раз и нужны, чтобы избежать появления на свет ненормального ребенка. Амиоцентез проводится заблаговременно, чтобы беременность можно было прервать».
«А если вы совершили ошибку? Если вы не разглядели патологию, и ребенок родился ненормальным?»
Пауа выглядел удрученным. Впрочем, на его губах все еще блуждала неопределенная улыбка.
«Нет»,
— ответил он просто, — «нам можно доверять на все 100%.
И ни разу не путали пробирки. Не было ни единого сбоя в компьютерах.
Вы плохо представляете себе, в каких условиях мы работаем.
Мы соблюдаем строжайшие меры безопасности. За нами постоянно наблюдают правительственные эксперты. Я никогда не слышал о каких-либо ошибках в нашей профессии. Ни у нас, да и нигде в мире».
Бернар Павуа произнес свою речь совершенно бесстрастно. Никто и ничто не способно выбить его из колеи. Настоящая глыба льда. По-видимому, Тен был удивлен не меньше Жанны.
«Похоже, вы не так уж потрясены гибелью Нелли Баржак. Вас даже не поразили невероятные обстоятельства ее смерти».
«Я предпочитаю принимать мир таким, какой он есть. Я не мог бы изо дня в день читать газеты, убеждаясь в том, что наше общество захлебывается в насилии, и при этом отвергать возможность того, что однажды оно постучится и в мою дверь».
Судья с досадой развел руками.
«Но где же ваше сострадание? Вас даже не шокирует то, как погибла Нелли, такая молодая, а пытки, которым ее подвергали, причиненные ей увечья?»
«Погибло лишь это воплощение Нелли. Ее душа продолжает странствие».
«Вы...
«Вы верите в реинкарнацию?» — изумилась Жанна.
«Я буддист. Верю в череду перерождений и единства души. Что до моих чувств, лучше сказать вам прямо сейчас. Нелли была моей любовницей. Наша связь длилась около года. Но то, что я сейчас испытываю, касается только меня одного. Не в обиду вам, будь сказано».
Повисло молчание. Жанна, Тен, Райшенбах и секретарша невольно поежились. «Не каждый день встретишь такого свидетеля».
«Если хотите знать», — продолжал ученый с той же заносчивостью, — «алиби у меня нет. Я ждал Нелли у себя дома один. Она предупредила, что собирается работать допоздна».
«У нее была назначена встреча».
«Ничего такого она мне не говорила».
«Вас не встревожило ее отсутствие?»
«Ей случалось работать до утра. Я для нее значил меньше, чем ее исследование. И это одна из причин, почему я любил ее и восхищался ею».
Несколько секунд Жанна всматривалась в него. Она поняла, каков он на самом деле. Его внешнее спокойствие свидетельствовало о необычайной внутренней силе. Смерть Нелли вовсе не была ему безразлична, напротив. Память о ней запечатлялась в его сердце, будто эпитафия, вырезанная в мраморе, обращенная внутрь. Тен распрямился, как пружина.
«Благодарю вас, доктор. На днях я попрошу вас заехать в Нантерский суд». «Вы хотите снова меня допросить?»
«Нет, вы просто подпишите свои показания. Тем временем присутствующий здесь капитан Райшенбах проверит кое-какие детали».
«Такие, как отсутствие алиби?»
«К примеру».
«У меня последний вопрос», — произнесла Жанна, поднявшись. Секретарша взглядом спросила Тена, надо ли ей продолжать записывать. Она уже встала и убрала блокнот. Судья знаком дал ей понять, что не надо.
«А кариотипы определяют и в других случаях? Например, у взрослых?»
«Да, по анализу крови».
Павуа все не вставал из-за стола.
«У взрослых мы ищем признаки бесплодия».
«Неужели о бесплодии можно узнать по кариотипу?»
«Да. Репродуктивные расстройства могут объясняться дефектами хромосом. Кроме того, некоторые нарушения развития у детей также бывают обусловлены генетически. Например, трудности обучения. Кариограмма позволяет нам судить о том, какой именно патологией страдает ребенок».
Жанна обдумала свою первоначальную версию. Бесплодная женщина, чей кариотип был исследован в лаборатории Павуа. Душевнобольная, которая стремилась отомстить самому этому месту и в то же время, сожрав Нелли Баржак, присвоить себе ее плодовитость. Но как в эту теорию вписывается первая жертва, медсестра? Да и невероятная сила убийцы. Поднявшись, Павуа оправдал их ожидания. Здоровый, как бык, ростом под 2 метра. Одет в бесформенную футболку цвета травы с надписью «No Logo» и бежевые полотняные брюки. Примечание. «No Logo». Без логотипа. Английской. Конец примечания. Расплывшаяся некогда спортивная фигура напоминала огромную грушу.
«Я, конечно, не эксперт», — усмехнулся он. «Но разве тут орудует не серийный убийца? По телевизору такое показывают изо дня в день. Почему бы этому не случиться в действительности?»
Никто не откликнулся. «Правды не скроешь, они в тупике. А этот насмешливый великан действует им на нервы». Он открыл дверь. Его ухмылка словно повисла в воздухе. Они молча прошли мимо него. Павуа помахал им на прощание и вернулся в кабинет. В лифте Франсуа Тен сказал Жанне: «Вот придурок». «Как по-твоему?»
«Проверь, не крали ли околоплодную жидкость».
«Откуда?»
«Из лаборатории».
«А кто?»
«Убийца».
«Ему-то она зачем?»
Жанна пропустила вопрос мимо ушей. «Прочеши квартал. Свяжись с ночными патрулями. Убийца ушел на рассвете. Не на летающей же тарелке он улетел. Может, его останавливали? Таких чудес не бывает. Чего только не бывало. Двери открылись. Тен, стоявший спиной к выходу, попятился. Похоже, напряжение, охватившее его на месте преступления и во время допроса, наконец отпустило.
«Окей», — заключил он, хлопнув в ладоши. «Я все это проверю, получу отчеты о вскрытии и позвоню тебе. Может, поужинаем вместе по такому случаю?»
Жанна поморщилась. Подтвердилось подозрение, терзавшее ее с тех пор, как они покинули здание суда. Франсуа Тен рассчитывал подкатиться к ней под предлогом расследования этих кровавых убийств. Неужели она настолько чокнутая, что ее можно соблазнить трупом?